Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 19 июня, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. Его представляет Анна Аракелова.
«Радио Свобода». Новости.
Об основных событиях. Президент России Владимир Путин внес кандидатуру на пост генпрокурора в Совет Федерации. В Женеве открывается первое заседание нового Совета по правам человека ООН. Защита Ходорковского обжаловала его помещение в ШИЗО. Кандидатура на пост генерального прокурора России внесена президентом Владимиром Путиным в Совет Федерации. Об этом сообщил глава Верхней Палаты российского парламента Сергей Миронов. Он, однако, не назвал фамилии кандидата. Вопрос о назначении прокурора может быть рассмотрен Советом Федерации на очередном заседании 23 июня. Прежний глава Генпрокуратуры Владимир Устинов был освобожден от должности 2 июня. Защита Михаила Ходорковского обратилась в прокуратуру с жалобой на решение о помещении бывшего главы ЮКОСа в штрафной изолятор. Читинский адвокат Ходорковского Семен Розенберг сообщил Интерфаксу, что потребовал отменить взыскание, наложенное на его подзащитного в марте за употребление пищи в неположенном месте. Ходорковского отправляли в ШИЗО уже 3 раза. В июне он провел в изоляторе 10 дней за хранение запрещенных продуктов, а в январе 5 дней за хранение документов Минюста. Недавно это взыскание было признано судом неправомерным. США и Япония призывают Северную Корею отказаться от испытаний баллистической ракеты дальнего радиуса действия, способной достичь Америки. Представитель Белого дома Тони Сноу заявил, что КНДР не должна нарушать мораторий 1999 года, запрещающий такие испытания. Токио, в свою очередь, угрожает ввести санкции против Пхеньяна. Согласно сообщениям, пробный запуск ракеты может быть произведен в ближайшее время. Снимки со спутника показали, что она уже заправлена топливом. Однако подтверждений этой информации нет. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан откроет сегодня в Женеве первое заседание нового Совета ООН по правам человека. Совет создан вместо прежней комиссии по правам человека, которая подвергалась критике из-за того, что в ее состав входили страны, известные многочисленными нарушениями в этой области. В Совет, членами которого стали 47 стран, однако тоже вошли такие государства, как Китай, Куба, Пакистан и Саудовская Аравия, часто критикуемые правозащитниками. США выступали против создания Совета и не претендовали на членство в нем, указывая, что предотвратить попадание туда стран, регулярно нарушающих права человека, не удастся.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошла акция протеста против произвола милиции. В митинге на Триумфальной площади участвовали около 200 человек. Акцию под лозунгом «Мы за милицию, которая защищает» организовало молодежное крыло Народно-демократического союза, возглавляемого экс-премьером Михаилом Касьяновым. На митинге побывал корреспондент «Радио Свободы» Мумин Шакиров.
От имени молодого крыла Народно-демократического союза выступила активистка правого движения Юлия Малышева.
Мы пришли не для того, чтобы жаловаться. Мы пришли для того, чтобы понять, как нам жить в этом большом городе, как нам действовать и как сделать так, чтобы мы гордились тем, что мы граждане нашей страны, и она нас защищает.
Поддержать молодых демократов пришли известные правозащитники, в том числе руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Милиция должна служить народу. Милиция не должна выполнять преступный приказ.
На Триумфальной площади был расположен экран, где транслировались видеоролики, снятые скрытой камерой или сотовыми телефонами с примерами неудовлетворительной и удачной работы сотрудников милиции. Активистов Народно-демократического союза молодежи поддержали их коллеги из Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова и Республиканской партии России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Багдаде и окрестностях за минувшие сутки найдены 17 тел убитых, в том числе 4 женщин и подростка. Некоторых погибших перед смертью пытали. Очевидно, речь идет о жертвах насилия на религиозной почве. Премьер-министр Словакии Микулаш Дзуринда признал поражение на прошедших в субботу парламентских выборах. Возглавляемая им Словацкая демократическая и христианская уния набрала около 19% голосов. Оппозиционная социал-демократическая партия СМЕР победила, получив свыше 29%. Ее лидер Роберт Фицо заявил.
Наша программа получила значительную поддержку в Словакии. Мы будем дальше развивать экономику. Это принесет выгоду большинству людей, а не небольшой группе, как было до сих пор. Словакия станет еще более социальным и честным государством, если официально подтвердятся предварительные результаты. Это гарантирует создание более левого правительства. Эта программа постарается преодолеть громадный разрыв между богатыми и бедными регионами страны.
Сказал лидер партии, победивший на парламентских выборах в Словакии. Власти Грузии обвинили российские спецслужбы в покушении на одного из лидеров грузинской оппозиции Кобу Давиташвили. С подробностями Георгий Кабаладзе.
В воскресенье МВД Грузии распространило официальное сообщение о раскрытии покушения на жизнь одного из лидеров грузинской оппозиции Кобы Давиташвили. 8 июня Кобу Давиташвили во дворе дома ожидал киллер, вооруженный пистолетом с глушителем. Его заметили соседи, и преступник сбежал, ранив при этом одного из жителей. Министр внутренних дел Грузии Ваномер Рабишвили заявил, что преступником оказался житель Владикавказа 25-летний Георгий Куртаев, который после неудавшегося покушения вернулся во Владикавказ через Цхинвали. Руководитель администрации президента Грузии Георгий Арвеладзе не сомневается в том, что покушение организовали спецслужбы соседнего государства. С целью дискредитации президента Грузии планировалось убийство одного из оппозиционных лидеров для создания видимости того, что президент Грузии якобы убивает своих оппонентов. Это должно было привести к масштабной дестабилизации в стране. МВД Грузии сообщает, что материалы уголовного дела с указанием телефонов, по которым в Россию звонил Георгий Куртаев, уже направлены в ФСБ России. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
На чемпионате мира по футболу в Германии сборные Франции и Кореи сыграли в ничью 1-1. Набрав 4 очка, Корея лидирует в группе после двух сыгранных матчей. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете послушать или прочитать на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. Выпуск новостей подготовила Анна Ракелова.
В Москве 8:07. Время поговорить о погоде. На западной окраине атлантического антициклона с южными ветрами идет очень теплый воздух, который доберется и до севера России, отмечают синоптики. Отсюда с северными ветрами теплый воздух придет в среднюю полосу Европейской России, где установится по-летнему теплая погода без дождей. В центральных областях России в ближайшие сутки двое температура повысится до плюс 29 градусов. Примерно таких же значений потеплеет и в Черноземье. Однако на востоке местами прольются кратковременные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура от 25 до 27 выше нуля. В Москве также преимущественно без осадков, температура около 27 градусов тепла, ветер северный 3,8 метра в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Первая сессия недавно созданного Совета ООН по правам человека. Иракская война и рейтинг Республиканской партии США. Егор Гайдар о проблемах современной России.
Ну а сейчас напомним вопрос, который мы задаем сегодня слушателям «Радио Свобода». Как изменится ситуация на Северном Кавказе после смерти лидера чеченских сепаратистов Абдул-Халима Хайдулаева? Сайдулаева, простите, это главная тема утреннего эфира. Как отвечают на этот вопрос жители Тюмени, вы услышите во второй половине часа. Ну а сейчас переходим к главным темам этого часа. Сегодня в Женеве открывается первая сессия созданного Совета ООН по правам человека. Совет пришел на смену дискредитировавшей себя комиссии ООН по правам человека. Чего ждут в Америке от нового Совета? Рассказывает Ян Рунов.
Американский представитель в ООН Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты готовы способствовать эффективной работе Совета. Вот мнение вице-президента исследовательской организации «Дом свободы» Арча Паддингтона.
The Human Rights Commission had become
Прежняя комиссия ООН по правам человека превратилась в постыдную организацию. С окончанием Холодной войны ожидалось, что комиссия ООН по правам человека станет работать намного результативнее, но ожидания не оправдались. Страны, в которых права человека нарушались наихудшим образом, создали коалицию с тем, чтобы их представители входили в комиссию ООН и блокировали любые попытки расследовать нарушения прав человека в этих странах. Таким образом, работа комиссии была доведена до абсурда. По первоначальному плану предполагалось значительно сократить состав этого органа. В конце концов, в Совет вошли 47 стран, то есть почти столько же, сколько было в прежней комиссии. Есть еще один показательный момент. Членов комиссии выдвигали регионы, региональные коалиции государств. Это позволяло наиболее злостным нарушителям прав человека получать места в комиссии. Такая региональная система осталась. Это разочаровывающие факторы. А обнадеживает то, что в состав нового совета не были избраны страны с наихудшей историей нарушений гражданских прав и свобод. В комиссию избирали на 3 года, но потом можно было переизбираться сколько угодно раз. Поэтому Куба, например, была в комиссии практически постоянным членом. Теперь ситуация иная. Членство в совете ограничено одним или двумя сроками. Значит, страны вроде Китая, России, Кубы или Зимбабве не смогут быть в совете постоянно. Все государства, желающие быть избранными в совет, должны предоставить возможность представителям ООН проверять положение с правами человека. Если Куба не пустит к себе инспекторов ООН, то не сможет претендовать на членство в Совете. Прежде в комиссии нечего было и думать, чтобы поднять вопрос о нарушении прав человека в Китае или в России. Посмотрим, что будет теперь. К новому Совету я лично отношусь, я бы сказал, с осторожной надеждой. Это был Арч Паддингтон, политолог из исследовательской организации «Дом свободы». Хотя Соединенные Штаты скептически отнеслись к новому совету и воздержались от членства в этом году, однако пообещали оказывать ему всяческую поддержку. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве 8:11. В утренней программе обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, тема, которая в последнее время достаточно часто обсуждается и активно обсуждается, это кто же станет преемником Владимира Путина. Есть ли публикации на страницах сегодняшних российских газет?
Действительно, одна из самых популярных тем, хоть каждый день открывая газету, обязательно что-то на эту тему найдешь. В этот раз две статьи в «Ведомостях» и «Известиях» были посвящены последнему заявлению Путина в Шанхае. Вот что пишут «Ведомости». Заголовок статьи, статья называется «Третий будет». Президент Путин спутал карты в политической игре «Преемник 2008». Пока социологи сопоставляют рейтинги двух главных претендентов, первого вице-премьера Медведева и вице-премьера министра обороны Иванова, президент признался, что настоящим-то преемником может оказаться кто-то третий. Эксперты же убеждены, что последнее высказывание Путина о преемнике продиктовано желанием до конца держать процесс выбора будущего президента под личным контролем. В американской политической практике президент, который покидает свой пост, называется «хромая утка», от которого мало что зависит, а все внимание общественности сосредоточено на кандидатах. Они главные политические герои, так рассказал Алексей Макаркин из Центра политических технологий. Он продолжает: «Путин до последнего намерен быть центром политической власти, поэтому и сохраняет неопределенность с преемником. Неопределенность позволяет Путину сохранить в руках политическую инициативу и ослабить активность политических элит, которые, ориентируясь на потенциальных преемников, я напомню, Медведева и Иванова, уже принялись делить экономические и бюрократические ресурсы». А это уже мнение Андрея Рябова из Московского центра Карнеги. Замгендиректор Института общественного проектирования Михаил Рогожкин считает, что окончательный выбор еще не сделан. Президент поручает потенциальным претендентам конкретные участки работы и следит за исполнением. Медведев занимается национальными проектами, Иванов – реформой армии. Но, говорит эксперт, не стоит забывать, что есть еще круг людей, которые ведут какие-то проекты. И по результатам их работы Путин сделает выбор. Вот об этом пишут «Ведомости». А в «Известиях» статья называется «Код Путина». Спрашивать имя преемника пока бессмысленно, считает газета. Окончательный выбор еще не сделан. А что вы хотите? У Королева было 14 Гагарин. Так недавно в беседе с журналистами «Известий» охарактеризовал ситуацию один весьма информированный источник, не понаслышке знающий, как Кремль ищет будущих президентов. В этом смысле публичная активность Иванова и Медведева весьма полезна. Умело поддерживая иллюзию соперничества между собой, они являются идеальной операцией прикрытия. Ведь в отличие от старта в космос, для старта в политике нужно не только правильно, с точки зрения выбирающего, подобрать кандидатуру, но еще и не спалить ее раньше времени. То есть создать условия для того, чтобы популярность потенциального президента к моменту выборов только приближалась к своей верхней точке, а не скатывалась с этого пика. Так что теперь, после сделанных Путиным в Шанхае признаний, список кандидатов-преемники для наблюдателей вновь расширился до бесконечности. А сколько на самом деле фамилий в этом так называемом шорт-листе, знает только Путин, подчеркивают «Известия». Они говорят еще о двух загадках Путина. Вторая загадка – кем будет сам Владимир Путин после 2008-го? В Шанхае он еще раз подтвердил, что президентом быть не намерен. Нельзя требовать от людей соблюдения законности, если сам нарушаешь закон. Еще одна загадка – это... Она такая скоротечная, пишет «Известия». Расшифровать в президентских словах надо не так уж много по сравнению с предыдущими двумя. Имя будущего генпрокурора. А через полчаса я затрону тему футбола.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Пончину. Она продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Кандидатура на пост генерального прокурора России внесена в Совет Федерации, однако фамилия кандидата пока не называется. В Москве прошла акция протеста против произвола милиции, организованная Народно-демократическим союзом во главе с экс-премьером Михаилом Касьяновым. Председатель законодательного собрания Волгограда Павел Карев, обвиняемый в коррупции, подал в отставку. В Багдаде и окрестностях за минувшие сутки найдено 17 тел убитых. Город Сдерот на юге Израиля вновь подвергся в воскресенье ракетному обстрелу из сектора Газа. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфире Радио Свобода программа «Смотрим телевизор». Тема: капиталисты с человеческим лицом, предприниматели в программах ТНТ, гости. Генеральный директор канала ТНТ Роман Петренко и обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина, ведущая Анна Качкаева. Смотрим телевизор в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:16 на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начнем его с футбола. Первой командой в группе F чемпионата мира, проходящего в Германии, командой, обеспечившей себе участие в плей-офф, стала Бразилия. Во втором туре в Мюнхене она одержала победу над Австралией 2-0. Голы забили Адриана и Фред. Ранее в группе F сборные Японии и Хорватии сыграли в Нюрнберге в ничью 0-0. Бразильцы набрали 6 очков, у австралийцев осталось 3. Сборные Японии и Хорватии имеют по одному очку. А в группе G в Лейпциге сборные Франции и Кореи сыграли в ничью 1-1. У Франции мяч на счету Анри, у Кореи забил гол Пак Джисун. Набрав 4 очка, Корея лидирует после двух сыгранных матчей. У Франции 2 очка, у Швейцарии 1. У сборной Того пока очков нет. Сборные Швейцарии и Того имеют игру в запасе. Этот матч состоится сегодня. И кроме того, сегодня еще 2 встречи: Саудовская Аравия, Украина, Испания, Тунис. Далее о теннисе. Российская спортсменка Вера Звонарева стала победительницей женского теннисного турнира в Бирмингеме. В финальном матче она одолела американку Джейми Джексон 7-6, 7-6. На турнире в немецком городе Халле в главном матче встретились первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер и чех Томаш Бердих. Федерер победил 6-0, 6-7, 6-2, повторив таким образом рекорд шведа Бьорна Борга по количеству выигранных подряд матчей на травяных кортах – 41. Австралийский теннисист Лейтон Хьюитт выиграл турнир Stella Artois в Лондоне. В финале он взял верх над американцем Джеймсом Блейком 6-4, 6-4. Это уже четвертая победа Хьюитта на этом турнире. До него это удавалось сделать только знаменитым теннисистам прошлых лет Джону Макенрою и Борису Беккеру. В Будапеште завершился розыгрыш Кубка мира среди мужских команд по водному полу. В финальном матче сборная Сербии и Черногории обыграла команду Венгрии 10-9. Третье место заняли ватерполисты Испании, одолевшие соперников из Хорватии со счетом 13-10. А прошлогодний победитель этих соревнований, сборная России, заняла последнее, 8-е место, проиграв все 4 встречи. Последний этап многодневной велогонки Тур Швейцарии выиграл немецкий гонщик Ян Ульрих. Эта победа позволила ему второй год подряд стать лучшим в общем зачете. И вторую строчку занял испанец Кольда Хельперес, а третью – немецкий спортсмен Йорк Якши. И в завершении о баскетболе. Сейчас продолжается овертайм в матче Майами-Даллас. Это 5-я встреча финальной серии чемпионата НБА. В овертайме счет 97-97, а в серии 2-2. Как видим, пока полное равенство. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». В активную полемику о будущем страны включился известный экономист и бывший глава правительства России Егор Гайдар. На презентации своей новой книги «Гибель империи. Уроки для современной России» Гайдар раскритиковал представление о Советском Союзе как о стабильной, развивающейся стране, бытующей сейчас в России, и обозначил главные проблемы, по его взгляду, мешающие курсу реформ, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Миф о том, что 20 лет назад существовала развивающаяся страна, сродни легенде о непобежденной преданной Германии, популярной среди немецкого общества в 20-30-е годы прошлого века, говорит Егор Гайдар. Для того, чтобы осознать, что попытка вновь сделать Россию империей, значит поставить под вопрос ее существование, надо понимать, почему империя распалась, считает Егор Гайдар.
Почему мне показалось, что эта тема сегодня важна и актуальна? Потому что все больше начинает складываться миф о великой процветающей державе, которой был Советский Союз. Непонятно зачем, разваленной теми, кто пришел управлять государством в середине 80-х, начале 90-х годов. Непонимание собственной истории не позволяет извлекать уроки из сделанных ошибок. Экономика России, как и экономика Советского Союза, была очень сильно зависима от конъюнктуры ресурсных рынков. Доля этих ресурсов в экспорте на конвертируемую валюту в Советском Союзе была примерно такой же, как в России сегодня. Самая короткая история краха советской экономики – это колебания цен на нефть в долгосрочной перспективе. Когда цены на нефть вышли на экстремально высокий уровень, советская экономика подсела на нефтяную иглу. Сегодня мы после длинного периода низких цен, низким по отношению к аномальному периоду 1973-1984 года, экономика мира вновь перешла в период относительно высоких цен. Если мы не хотим еще раз пережить экономическую катастрофу, не надо повторять ошибки, которые делал Советский Союз. Надо ориентироваться в своей экономической политике на сам факт непредсказуемости нефтяных цен. Советский Союз не создавал валютных резервов. Он вкладывал деньги в инвестиции. Когда цены на нефть упали, Советский Союз обанкротился.
После краха империи к власти приходят демократические режимы, а им на смену идут авторитарные. Чем такая тенденция чревата для России, продолжает Егор Гайдар.
У нас некоторое время не будет функционирующей демократии. Она создает угрозы, потенциальные, не всегда реализующиеся, прихода к власти радикальных националистов, которые эксплуатируют постимперскую ностальгию. Мечты о былом величии. Мы сейчас переживаем такой период достаточно опасный. Постимперский синдром – это тот товар, который на политическом рынке в нынешних ситуациях продать очень. Важно, когда ты его продаешь, понимать, что он может попасть в отнюдь не в те руки.
Отвечая на вопрос, проявляется ли в России постимперский синдром, Гайдар сказал.
Я бы сказал так, что если вы включите телевизор, то не увидите, вам будет очень трудно. Например, все, что делали российские власти на Украине во время выборов 2004-го.
Что ждет Россию в 2008 году, прогнозировать нельзя. Гайдар говорит, что в книге он преследовал две задачи.
Первое – полезно знать правду о собственной истории. Второе – это предупреждение властям придержащим, не тактическое, что произойдет в 2008 году, кто там куда придет, что там, какой стабилизационный фонд растратит и так далее. Это предупреждение российским органам власти, тем, кто будет определять российскую политику.
То, что крушение Германской империи отделяло от прихода Гитлера к власти примерно 15 лет, то есть столько же, сколько отделяет крах СССР от сегодняшней России, заставляет задуматься, заключил Егор Гайдар. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
В Москве 8:23. Программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Могут ли иракские проблемы стать причиной падения республиканской партии? Аренда квартир становится недоступной большинству нью-йоркцев. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Может ли Ирак стать причиной падения республиканской партии? За 4 месяца до промежуточных выборов в Конгресс политики и демократы впервые более чем за десятилетие торжествующе потирают руки. Они надеются на то, что им удастся вернуть власть хотя бы в одной из палат Конгресса и перевернуть, наконец, унизительную для них страницу новейшей истории, когда их партия не контролировала ни одну из ветвей власти.
Слово Алану Давыдову.
В 1994 году, лишь через два года после того, как Билл Клинтон стал первым за 12 лет президентом-демократом, произошло то, чего Америка не видела предыдущие 40 лет. Во время промежуточных выборов в Конгресс, проводимых ровно в середине каждого президентского срока, избиратели отдали большинство в обеих палатах Конгресса республиканцам. Это событие было названо республиканской революцией. Идеолог республиканского реванша Ньют Гингрич, родивший идею контракта с Америкой, консервативной программы действий, завоевавший избирателей, стал спикером Конгресса. Сегодняшняя ситуация зеркально напоминает 94 год. Если тогда, накануне промежуточных выборов, Белый дом и Конгресс контролировали демократами, то сегодня республиканцами. И для них, если доверять социологическим опросам, перспектива проигрыша вполне реальна. Согласно последним опросам общественного мнения, только 37% американцев одобряют работу нынешнего главы Белого дома и 23% деятельность ведомого его однопартийцами Конгресса, в то время как ровно 12 лет назад и Билл Клинтон был популярнее и даже контролируемый демократами Конгресс. Для завоевания большинства в Сенате демократам необходимо отбить у республиканцев 6 мест и, соответственно, 15 мест в Палате представителей. По мнению некоторых аналитиков, демократам вполне по плечу овладеть контролем хотя бы над одной из палат Конгресса. Выполнение этой задачи минимум позволит демократическим председателям комитетов еще более расшатать позиции Белого дома, начав очередные расследования по таким вопросам, как провалы разведки перед операцией в Ираке, программа мониторинга электронных сообщений американцев или высокие цены на бензин. Многие эксперты отмечают, что сегодня в рядах республиканской партии нет былого единства. Республиканцы деморализованы рядом коррупционных скандалов, в которых оказались замешаны несколько их однопартийцев-конгрессменов, а также не совсем ясной ситуации в Ираке. Дженнифер Палмиери, вице-президент внепартийного центра за американский прогресс, отмечает, что ряд республиканцев-законодателей, ведя собственную предвыборную тактику, стараются дистанцироваться от президента. Проблема Буша в том, что чем дольше его рейтинг поддержки у избирателей не превышает 30 с лишним процентов, тем больше конгрессмены-республиканцы озабочены тем, что их отождествляют с президентом. Между тем, в стане демократов не утихают споры о том, как должна выглядеть предвыборная стратегия их партии. Умеренно ее крыло предлагает сосредоточиться на убеждении сограждан в способности демократов защитить их от террористов. Крайние либералы хотят построить предвыборную кампанию на критике республиканской администрации касательно ее подходов к войне с террором и к соблюдению гражданских свобод.
Рассказывал Алан Давыдов. Насколько обоснованным кажется оптимизм в рядах демократической партии известному американскому аналитику, сотруднику Института Катона Джону Сэмплсу? Демократы настроены оптимистично, потому что как никогда много обстоятельств работают на них. Прежде всего, это небывало низкий рейтинг президента Буша. Популярность президента, судя по опросам, стала, если можно так выразиться, жертвой Иракской войны. Во-вторых, негативная оценка американцами деятельности Конгресса, где в обеих палатах уже 12 лет доминируют республиканцы. Демократы рассчитывают, что эта волна негативных чувств, желания перемен, сметет республиканцев на выборах в Конгресс. Но проблема демократов заключается в том, что они верили себя обстоятельствам. У них нет альтернативной программы. Они разобщены даже в вопросе, уходить или не уходить из Ирака. Они попытались поднять на щит идею очистки Конгресса от коррумпированных политиков, но и она не нашла отклика у избирателей, тем более, что и за некоторыми законодателями-демократами числятся сомнительные акции. Так что если разобраться, то перспективы демократов не столь уж и блестящие. А как вы объясняете, что после десятилетий доминирования демократическая партия была со сравнительной легкостью отодвинута от власти республиканцами и никак не может к ней вернуться? Демократы никак не могут найти единство по самым важным для общества проблемам, отчасти потому, что идеологически они разобщены в гораздо большей мере, чем республиканцы. Демократическая партия традиционно ассоциировалась с щедрыми программами социальной помощи, с леволиберальными по американским понятиям ценностями. Билл Клинтон попытался подтянуть партию к центру, позаимствовав, например, республиканские тезисы об ограничении государственных расходов. Но партия опять откатилась влево и настолько раздроблена, что даже не может выработать единый подход к иракской проблеме. Часть демократов, например, обвиняет сенатора Хиллари Клинтон в том, что она подпевает республиканцам и не призывает к немедленному выводу войск из Ирака. Беда демократов в том, что у них нет зажигающей воображения избирателя идеи. С их анемичной позицией им будет трудно поднять своих сторонников на выборы. Республиканцы же более активны, легки на подъем и, главное, объединены идеей. И если они даже в чем-то разочарованы политикой Джорджа Буша, они наверняка выйдут и проголосуют против демократов. О шансах демократической партии на победу на приближающихся выборах в Конгресс говорил американский политолог, сотрудник Института Катона Джон Сэмплс. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 19 июня. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Вы узнаете о ценах на аренду квартир в Нью-Йорке, а также об открытии одного из древнейших захоронений на территории Америки.
Напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, как изменится ситуация на Северном Кавказе после смерти лидера чеченских сепаратистов Абдул-Халима Сайдулаева. Вот что пишет нам господин Воронцов. Существенно ничего не изменится. Война – это составная часть чекистской политики.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Тема: почему ЗАГСы не хотят регистрировать рожденных дома детей? Кто препятствует получению российского гражданства детям, родившимся в России? Как заставить чиновников соблюдать закон? На эти вопросы отвечают эксперты в студии «Радио Свобода», адвокат Московской областной коллегии адвокатов Татьяна Соломина, юрист компании «Росюрконсалтинг», специалист в области семейного права Роман Емашев и руководитель правозащитной организации «Восход», специалист в области закона о гражданстве Евгений Бобров. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Правосудие» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
А сейчас в Москве 8 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Кандидатура на пост генерального прокурора России внесена президентом Владимиром Путиным в Совет Федерации, сообщил глава Верхней Палаты российского парламента Сергей Миронов. Он, однако, не назвал фамилии кандидата. США и Япония призывают Северную Корею отказаться от испытаний ракеты дальнего радиуса действия, способной достичь территории Америки. Представитель Белого дома Тони Сноу заявил, что КНДР не должна нарушать мораторий 1999 года, запрещающий такие испытания. Токио, в свою очередь, угрожает ввести санкции против Пхеньяна. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан откроет в Женеве первое заседание нового Совета по правам человека ООН. Защита Михаила Ходорковского обратилась в прокуратуру с жалобой на решение о помещении бывшего главы ЮКОСа в штрафной изолятор. Читинский адвокат Ходорковского Семен Розенберг сообщил Интерфаксу, что потребовал отменить взыскание, наложенное на его подзащитного в марте за употребление пищи в неположенном месте. Боевик Анзор Барчишвили, убитый в воскресенье в ходе спецоперации в станице Нестеровская, был активным участником нападения на Ингушетию в июне 2004 года, сообщили представители республиканского ФСБ. В Москве прошла акция протеста против произвола милиции, организованная Народно-демократическим союзом во главе с экс-премьером Михаилом Касьяновым. Около 75% жителей Каталонии, по предварительным данным, поддержали на референдуме предоставление большей автономии этой испанской провинции. На чемпионате мира по футболу в Германии сборные Франции и Кореи сыграли в ничью 1-1.
И теперь о погоде в российской столице на ближайшие два дня. В Москве и области сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем около 27 градусов, выше нуля, ветер северный 3,8 метра в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба. Завтра также будет преимущественно без осадков, температура от 26 до 28 градусов тепла, ветер слабый, давление 749 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8 часов 32 минуты, вы слушаете «Радио Свобода», и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Гибель лидера чеченских сепаратистов Абдул-Халима Сайдулаева привлекла к себе всеобщее внимание. В частности, многие эксперты полагают, что теперь серьезно вырастет влияние Шамиля Басаева. Об этом и о ситуации в Чечне после смерти Сайдулаева побеседовали наши коллеги Андрей Шарый и Андрей Бабицкий.
Насколько влиятелен был Сайдулаев, можно ли действительно было назвать его лидером чеченского сопротивления или Северо-Кавказа?
Сайдулаев был человеком влиятельным, очень уважаемым. Он был избран на должность преемника Масхадова именно благодаря тому, что ему удавалось находить компромиссы между достаточно непримиримыми частями сопротивления. Инерция конфликта между традиционалистами, теми, кто исповедовал традиционный ислам, и радикальным крылом. Эта инерция продолжалась несколько лет с начала Второй войны. Она, в общем, начинала угасать, но Сайдулаев работал, будучи еще председателем шариатского суда, Полевого, он работал постоянно над тем, чтобы как-то примирить вот эти вот крылья, и, собственно говоря, его деятельность на посту ичкерийского президента, лидера подполья, сводилась в основном, если посмотреть его заявление, посмотреть, как он объяснял те или иные события, высказывался по каким-то важным поводам, он все время пытался соединить несоединимое. И, в общем, отчасти, благодаря и его усилиям, удалось добиться того, что те, кто раньше не входили в одни группы, сейчас стали воевать вместе.
Есть им точка зрения, согласно которой Сайдулаев был всего лишь ширмой для Шамиля Басаева. Насколько эта точка зрения представляется вам верной?
Я думаю, что эта точка зрения неверна. Год с небольшим прошел под знаком, ну, скажем так, диверсионных операций. Так они сами называют вот эти свои мероприятия в Нальчике и в Назране, когда атакованы были не гражданские объекты, а военные, военные и полицейские. При Масхадове Басаев чувствовал себя достаточно свободным, он планировал и организовывал теракты. Садулаев назначил его первым вице-премьером ичкерийского правительства. И таким образом в значительной мере связал его, потому что он высказался фактически сразу, став преемником Масхадова, что он не приемлет террористических методов борьбы. И, естественно, если Басаев вошел в правительство, он вынужден подчиняться указаниям президента.
В какой степени можно говорить о том, что кончина и убийство Сайдулаева — это личная победа, личное достижение младшего Кадырова?
В значительной степени. Это, конечно, очень серьезная оперативно-тактическая победа. Понятно, что люди могут собирать сведения, могут получать какую-то информацию, которая выводит их вот на значимые для подполья фигуры. Это говорит о том, что работа очень эффективна. Эта оперативная информация могла быть собрана и ФСБ, какими-то структурами, которые сегодня сотрудничают с силовыми службами. Другое дело, стратегически это ничего не изменит в планах подполья на предстоящий летний период.
О том, как будут развиваться события после гибели лидера чеченских сепаратистов Абдул-Халима Сайдулаева, побеседовали наши коллеги Андрей Шарый и Андрей Бабицкий.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. На вопрос, как изменится ситуация на Северном Кавказе после смерти лидера чеченских сепаратистов Абдул-Халима Сайдулаева, отвечали жители Екатеринбурга. С ними беседовала Арина Муратова.
Сколько у нас гибнет людей, так и будет продолжаться, потому что не видно конца. Будут они всякими путями продолжать такую же войну, как сейчас. Чеченцы, которые не хотят быть в составе России.
Ну, когда-нибудь все равно что-то заканчивается. Но когда — вопрос правительству нашему. Потому что было бы желание, наверняка быстрее бы все это закончилось.
Я думаю, что еще очень долго будет. Не хватает жесткой руки, как при Сталине. Был порядок. Приятно вспомнить.
Просто если бы надо было правительству эту войну, бы давно уже закончили, как во времена Сталина. Это можно сделать буквально за неделю, эту войну закончить. Видимо, кому-то она выгодна.
В любом случае, где-то успокоится, где-то снова начнется. Будь то Нальчик, будь то Северный Кавказ, будь то другая республика. Всегда так будет.
Горячий народ. Не идут на компромисс. Они не поменяются. Это бесполезно. Так всегда будет.
Ничего не изменится. Его убили, другой будет. Я служил с чеченцами в армии, поэтому знаю, что это за народ. И будет то же самое. Народ такой, где-то же с каких времен он воюет.
Все же от главаря это зависит многое. И довольно-таки прилично может измениться жизнь. Лучше или в худшую — это, конечно, спорный вопрос, смотря он, как другой главарь себя поведет.
Нет, я думаю, конечно, изменится. Как все равно это? Раз главаря убили, значит, остальные разбегутся. Или как, притихнут. Значит, надо добивать остальных, найти. Если, как говорится, Россия поможет, то наведут порядок. Просто видно, кому-то это на руку и не хотят навести порядок.
Ну, если, конечно, он руководил этим, конечно, может измениться, но вряд ли. На него место придет заместитель его, и там у него десяток их заместителей. И ведь их финансируют явно кто-то повыше головы. Кому-то это на руку.
Вопрос в другом стоит. Насколько будут федеральные службы будут проводить мероприятия по ликвидации всех остальных банд-формирований из того же Шамиля Басаева, который все до сих пор бегает и бегает.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, как изменится ситуация на Северном Кавказе после смерти Абдул-Халима Сайдулаева. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:30 в Москве, 38 минут, простите, в Москве. На волнах Радио Свобода, выпуск новостей науки.
Исследователи НАСА записали падение метеорита на поверхность Луны. Оцифрованное видео выложено на официальном сайте агентства. Метеорит диаметром 25 сантиметров врезался в поверхность Луны в районе моря облаков на скорости 38 километров в секунду. При этом выделилось 17 миллиардов джоулей энергии. Столько же энергии выделяется при взрыве 4 тонн тротила. В результате к многочисленным кратерам Луны прибавился еще один диаметром 14 метров и глубиной 3. Исследования метеорных ударов по Луне помогут при создании лунных баз, к которым готовится человечество. Канадский институт арктических исследований отправляет двухнедельную экспедицию для исследования серного родника на поверхности ледяного покрова недалеко от Северного полюса. Этот удивительный геологический объект был обнаружен директором института доктором Бенуа Башампом 10 лет назад. Ученый увидел с вертолета желтые пятна на снегу и почувствовал резкий запах сероводорода. Позднее источник исследовал Стив Грасби, профессор геологической службы Канады. Им были обнаружены новые виды бактерий и редкий минерал ватерит. Новая экспедиция детально изучит геологическое строение источника и его уникальную экосистему. Группа химиков под руководством Федерико Гарелли и Марио Санторо из Европейской лаборатории нелинейной спектроскопии впервые в истории получила аморфную углекислоту. Аморфным оксидом ближайшего гомолога углерода кремния человечество пользуется с древнейших времен – это стекло. Получен аморфный оксид из следующего гомолога углерода в периодической системе элементов – германия. Расчеты показывали, что должна существовать подобная форма СО2. Эту предсказанную теоретически форму и получили итальянские ученые. Синтез производился под давлением около полумиллиона атмосфер. В этих условиях углекислый газ образовал текущее прозрачное вещество, подобное стеклу. Археологи из университета Коннектикута раскопали в Мексике одно из древнейших захоронений на территории Америки. Могила датирована серединой 2-го тысячелетия до нашей эры. В ней похоронен мужчина в возрасте около 30 лет, который, видимо, принадлежал к высшим слоям общества. Самой интересной деталью оказались зубы похороненного. Верхние и передние зубы были сильно сточены. Предполагается, что к ним прикреплялись зубы хищников. Такие церемониальные зубные протезы известны по захоронениям более поздней американской культуры майя. Ко времени испанского завоевания Америки высокопоставленные индейцы стачивали зубы, придавая им форму змеиных клыков и инкрустировали их кусочками бирюзы. Нынешняя находка американских ученых – самое древнее свидетельство такого обычая.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8:41. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Итак, мировой чемпионат по футболу.
Это также одна из главных тем на страницах печати последнее время. Сегодня, к примеру, издание «Время новостей» решили заглянуть в карман футболистов, играющих сейчас на чемпионате мира. И вот что они выяснили. Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис, дабы поднять эмоциональный дух своей национальной команды, Наверное. Все-таки материально он надеется его поднять. И после разгромного поражения от сборной Испании 0-4 объявил размер премиальных, которые получат украинские футболисты за успехи, если таковые будут, на чемпионате мира. За выход в 1/8 финала игроки получат 2,5 миллиона долларов. За попадание в две дальнейшие стадии, четвертьфинал и полуфинал, по 4,5 миллиона. За выход в финал 8,5 миллионов долларов. Если эту сумму поровну разделить между всеми игроками, тренерами и обслуживающим персоналом, каждый из них может получить порядка 700 тысяч долларов. И это не рекорд, пишет «Время новостей». Футболисты той же сборной Испании, которую украинцы проиграли в своем дебютном на чемпионате мира матче, в случае победы на турнире получат по 715 тысяч долларов. Это 562 тысячи евро. Хозяевам чемпионата сборной Германии обещано по 314 тысяч евро на каждого. А вот фаворитам турнира бразильцам по немного меньше, по 168 тысяч евро. Премиальные итальянским игрокам, если те займут второе или третье место, составят 110 тысяч евро на каждого. А в случае победы в финале эта сумма увеличится до 290 тысяч. Премиальные за победы исчисляются ведь не только долларами или евро, но и литрами. К примеру, за победу над сборной Англии футболистам и главному тренеру сборной Тринидада и Тобаго одна из фирм пообещала по бочке рома. Очень солидный бонус, если учесть, что в каждой емкости по 247 литров напитка, которым так славится остров Тринидад. Впрочем, наставнику сборной, должно быть, в такой призовой фонд не очень понравился, пишет «Время новостей». У голландского тренера, который очень любит курить сигары, язва желудка. А вот «Известия» публикуют интервью с главным тренером сборной Австралии Гусом Хиддингом. Мы ждем его в Москве, а значит, интервью это особо актуально. И со следующей недели Гус Хиддинг начнет учить русский язык. Гус Хиддинг поделился, что жена его все время говорит: давай заканчивай с этим чемпионатом мира поскорее, поехали уже в Россию. Можно сказать, что мы ждем этой поездки, сказал Хиддинг. И эту работу он уже начал. Предварительно он начал учить русский язык потихонечку, со следующей недели к нему приедет преподаватель, и он будет с ним заниматься. Хиддинг понимает, что читать русскую литературу в оригинале ему не удастся, но в каких-то базовых вещах он хотел бы общаться с игроками без переводчика. А из группы, он надеется, они все-таки выйдут, и он приедет в Россию. Ждет он, когда закончится чемпионат, и у него будет возможность встретиться с тренерами российских клубов и поговорить с ними. Без такой беседы, говорит Хиддинг, «Известиям» невозможно определить направление работы, и в дальнейшем он надеется сверять свои мысли с мнением тех людей, которые тренируют игроков сборной России в клубах. Вот так о футболе сегодня пишут газеты.
Спасибо, Наталья. Благодарю Наталью Панчину, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде и окрестностях за минувшие сутки найдены 17 тел убитых. Город Сдерот на юге Израиля вновь подвергся в воскресенье ракетному обстрелу из сектора Газа. Кандидатура на пост генерального прокурора России внесена в Совет Федерации, однако фамилия кандидата пока не названа. На волнах Радио Свободы эти темы в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
В Санкт-Петербурге на прошлой неделе заложен первый камень в строительство автосборочного завода американской компании General Motors. Производство начнется в конце 2008 года, а его мощность 25 тысяч автомобилей ежегодно. В России General Motors планирует собирать внедорожники Chevrolet Captiva и новую модель C-класса. В тот же день японская компания Nissan подписала в Санкт-Петербурге соглашение о строительстве сборочного завода, который начнет работу в начале 2009 года. Заявленная мощность 50 тысяч автомобилей в год. Президент Nissan сообщил, что компания намерена собирать в России три модели автомобилей, которые будут объявлены за год до начала работы завода. Правительство России намерено ужесточить доступ иностранным компаниям к разработке российских месторождений полезных ископаемых. По словам министра природных ресурсов Юрия Трутнева, теперь к категории стратегических предлагается относить, в частности, месторождения нефти с запасами в два раза меньшими, чем планировалось ранее, а по газу в 20 раз меньшими. К разработке таких и больших месторождений не будут допускаться компании, в капитале которых доля зарубежных участников превышает 50%. Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект, закрепляющий за «Газпромом» эксклюзивное право на экспорт российского газа, которым сейчас он пользуется, по сути, де-факто. Проект закона устанавливает, что исключительным правом на экспорт газа из России обладает собственник единой системы газоснабжения, либо его дочернее подразделение. Совет директоров европейской компании Arcelor, второго в мире производителя стали, отверг предложение Mittal Steel, крупнейшей металлургической компании мира, о покупке Arcelor почти за 26 миллиардов евро и рекомендовал акционерам компании одобрить ее объединение с российской Северсталью. Эта сделка, однако, не отменяет предложение компании Mittal Steel, и представители Arcelor обсуждают теперь с ее руководством новые его варианты. Судьба обеих сделок, как ожидается, будет решаться на общем собрание акционеров Arcelor, запланированном на 28 июня.
С обзором вас познакомил экономический обозреватель Радио Свободы Сергей Сининский. И в завершении: официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 99 копеек за доллар США и 34 рубля 15 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 26 центов.
Государственная Дума России объявила в пятницу так называемую дачную амнистию. Каким последствиям это может привести? На этот вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» отвечал доктор экономических наук Адриан Пузановский, член правления Аграрной партии России. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Что настораживает вас лично и вашу партию в принятом законопроекте?
Применение понятия амнистия дачная, оно было бы не совсем корректным и может некоторых завести в заблуждение. Если мы будем исходить из юридического толкования этого термина, то это предполагает в некотором роде прощение за допущенное когда-то нарушение. Между тем, то, что сегодня сделала Дума, отнюдь не является прощением чьих-то грехов в прошлом. Амнистия в этом случае содержит совершенно иное толкование. Это возможность гражданам решить те вопросы, которые по недоразумению, но тем не менее имеющие правовое основание для решения, позволяют сегодня осуществить в ускоренном порядке. Поэтому особенно это, очевидно, касается тех, кто имеет отношение с господином Митволем. Нельзя путать понятие амнистия с прощением допущенных нарушений. Если эта оговорка принимается, то нам остается только пожелать успешное правоприменение тому закону, который сегодня провела Дума.
Депутат Галина Хованская, специалист по земельным отношениям, сетует на дороговизну утвержденной процедуры.
Как вы понимаете, дачники, огородники, садоводы у нас, как правило, пенсионеры. Это далеко не имущая категория. И как раз вот они бы, может быть, даже и походили по инстанциям, потому что межевание оформления земли с последующим учетом в кадастре, это стоит где-то вместе с БТИ, если еще и домен какой-то там, это где-то 20-25 тысяч. Это цифра астрономическая для пенсионера. Это его пенсия за год. То есть вот это становится главным препятствием. И я разговаривала с представителями правительства, когда у нас проходил документ в первом чтении. В принципе, они предполагают каким-то образом все-таки упростить и удешевить эту процедуру, таким образом решить проблему, чтобы не ходить в суд.
Бывший депутат Государственной Думы Ирина Хакамада, ныне член Президиума Народно-демократического союза, приветствует принятый закон.
Дачная амнистия положительна во всех смыслах. Может быть, можно говорить о том, что кто-то не так приобрел, а теперь все будет легализовано, но тогда мы будем до бесконечности этим заниматься, а страдать будет большинство, которые не могут вовремя и по-человечески оформить документ. Поэтому нужно все легализовать и оформление дачных участков вообще упростить и заменить эту бумажную волокиту двумя-тремя простыми документами. Причем то, что будет выдано, мне кажется, должно действовать во веки веков, а не так, что сегодня вы собственник, а потом все законы меняются, и у вас опять все могут отобрать.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению так называемой дачной амнистии. Гостем ведущего был доктор экономических наук Адриан Пузановский, член правления Аграрной партии России. В программе также выступала Ирина Хакамада.
И мы вновь возвращаемся на американский континент.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Кто может позволить себе жить в Нью-Йорке? У микрофона Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели было обнародовано исследование, проведенное учеными в Нью-Йоркском университете. Оно документально подтвердило то, что нью-йоркцы знали эмпирически. Город контрастов становится гораздо менее контрастен, поскольку съем квартиры в Нью-Йорке, особенно на Манхэттене, могут позволить себе только состоятельные люди. Даже Гарлем, ставший именем нарицательным для трущоб всего мира, становится районом миллионных особняков и квартир. Останется ли место в этом городе человеку со скромными доходами? Рассказывает Ян Рнов.
По данным исследования, проведенного Нью-Йоркским университетом, количество квартир, доступных для людей со средним доходом, сократилось в Нью-Йорке на 17%. В 8-миллионном городе цены на аренду жилья возросли за последние 3 года на 20%, а среднегодовая зарплата в Нью-Йорке за то же время снизилась с почти 43 тысяч долларов до 40 тысяч. Например, сложное финансовое положение у пожарных и полицейских. У них начальная годовая зарплата примерно 32 тысячи долларов. Такая же зарплата у санитарок, воспитательниц детских садов, экскурсоводов. Сможет ли город удержать их? Две из пяти нью-йоркских семей получают в год менее 32 тысяч долларов. Защитники среднего класса обеспокоены тем, что огромная часть населения платит за жилье свыше половины своего дохода, а банк, решая давать или не давать ипотечную суду для покупки жилья, или владелец дома, решая сдавать или не сдавать жильцу квартиру, исходит из расчета, что квартирные расходы не должны превышать 35% заработка. Сотрудник Нью-Йоркского общественного совета по жилищному фонду и планированию Джеффри Отто замечает. В 50-х годах 20 века в нью-йоркской семье из четырех человек достаточно было одного работающего, чтобы обеспечить семью жильем, питанием и всем необходимым. Но сейчас даже двое работающих с трудом платят за квартиру. Значит, средний класс фактически выдавливается из Нью-Йорка. Надо остановить этот процесс или не надо? В Америке часто бывали периоды, когда семьи со средним доходом вынуждены были переселяться в пригороды, то ли из-за городской преступности, то ли из-за городской дороговизны. Но сейчас и пригороды слишком дороги, поэтому миграция идет из центра города на окраины или в менее престижные расово смешанные районы. Все больше семей переезжают из Нью-Йорка в другие города. Одновременно в Нью-Йорк прибывают высокообразованные специалисты с хорошим доходом. Они меняют лицо города. Не думаю, что Нью-Йорк стоит перед большими потерями, как утверждают. Пессимисты. Благодаря миграции городские трущобы вроде Гарлема становятся вполне благополучными, дорогими районами. Это был Джеффри Отто из Общественного совета по жилому фонду и планированию.
Проблему высоких цен на жилье в Нью-Йорке с ним обсуждал Ян Рунов. Как относятся к этому феномену сами нью-йоркцы, средний класс, выдавленные из Манхэттена и пытающиеся задержаться в ближайших к нему районах, например, Бруклине, где живет мой коллега Владимир Морозов. Он по моей просьбе решился поговорить со своими соседями о том, о чем обычно американцы не любят распространяться.
В нашем доме номер 136 по улице Хиггс много таких экономических беженцев. Как правило, это молодые семьи. Роберт и Джейн стали моими соседями 3 года назад. Она программист, он архитектор. Мы платим за квартиру около 3000 долларов в месяц. Это не дешево, зато у нас 3 комнаты. В Манхэттене мы платили 4000, и квартира была меньше. Здесь с детьми просторнее, у нас 2. Одному 7 лет, другой совсем младенец. Какая часть нашего с женой заработка уходит на квартиру? В этом году это 30-40%. Любопытно, что за точно такую же 3-комнатную квартиру мы с женой платим вдвое меньше, потому что живем в этом доме больше 15 лет, а закон города Нью-Йорка не позволяет поднимать квартплату старожилов больше, чем на 3-4% в год. То есть наша квартплата искусственно занижена. За нас отдуваются экономические беженцы из Манхэттена, такие как Мариса и Джек. У меня девочки-близнецы, им 9 месяцев. И еще у нас мальчик 4 лет. А платим мы за 3-комнатную квартиру 3500 в месяц. Муж юрист, а я работаю на такую знаменитость, как законодательница мод Марта Стюарт. Я дизайнер мебели. Такую работу не бросают, даже когда надо сидеть с младенцами. Мариса ходит в офис 4 дня в неделю. В это время с детьми остается няня, которая получает 13 долларов в час. Понятно, что заработок Марисы и Джека гораздо выше среднего по стране. Иначе им такие расходы не потянуть. Третья молодая семья моих соседей постеснялась давать интервью, потому что платить за квартиру им помогают состоятельные родители.
Репортаж вел Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нью-йоркцы Билли Джоэла рецензенты называют трубадуром среднего класса. Одна из его лучших баллад «Нью-Йорк State of Mind» посвящена любимому городу. Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies, under the evergreens.
don't wanna waste more time. Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Над ней работал продюсер Олег Львов, а мы, его ведущие, Алексей Кузнецов
и Надежда Перцева.
Прощаемся с вами.
Да, мы прощаемся, но я хочу сказать, что утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – годовщина со дня убийства Николая Гириенко, ученого-этнолога, правозащитника, председателя комиссии по правам национальных меньшинств Санкт-Петербургского союза ученых. В гости наши коллеги ожидают Александра Винникова, члена оргкомитета движения «Россия без расизма». Ну вот, видимо, теперь на этом и все. До свидания. Хорошего вам настроения.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».